Говорит Радио Свобода. Суд присяжных признал виновными всех подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова.
Мотив совершенно однозначно политическая и общественная деятельность Немцова. Кстати, об этом сказали в последнем слове даже сами подсудимые.
Жена похищенного в Тбилиси и перевезенного в Баку азербайджанского журналиста не рассчитывает на справедливый суд над ним.
Даже если будет это решение Европейского суда о его освобождении, они не сделают этого.
Можно ли считать крепким российский рубль?
Курс все-таки условно плавающий. Я это понимаю так, что с помощью других инструментов можно на него воздействовать, что и происходит.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 29 июня. Итак, суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Непосредственным исполнителем убийства признан Заур Дадаев. Присяжные считают виновными и остальных четырех подсудимых по этому делу. За оглашением вердикта следила наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она сейчас на линии телефонной связи из Москвы.
Коллегия присяжных по этому делу выносила вердикт в течение 3 дней. Они провели суммарно в совещательной комнате больше 18 часов, к единому мнению не пришли, поэтому вердикт определялся голосованием. И сегодня присяжные зачитали ответы на все 26 вопросов, из которых следовало, что все 5 подсудимых по этому делу – это Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тимерлан Аскерханов и Хадид Бакаев – признаны виновными в убийстве Бориса Немцова и не заслуживают снисхождение. По версии обвинения, непосредственным киллером был Заур Дадаев. Он стрелял в Немцова и готовил это преступление, а все остальные ему помогали. Подсудимые вину отрицали в суде до последнего. И их адвокаты уже заявили, что будут обжаловать этот вердикт, это решение суда. И также адвокат Заура Дадаева Марк Кавердин заявил, что считает этот вердикт фальсифицированным и неверно оформленным. Присяжные не так внесли, по его мнению, ответы на бланк с вопросами. И, по его словам, это может стать основанием для отмены этого приговора. А во вторник, 4 июля, участники процесса вновь соберутся в Московском окружном военном суде уже без присяжных, где будет проходить так называемое обсуждение последствий вердикта, это процессуальное название. А в частности, на этой стадии прокурор запросит сроки для подсудимых и по тем статьям, которые изменяют, это может быть пожизненного лишения свободы.
Спасибо. Напомню, это была наш корреспондент в Москве Наталья Джампаладова. Она рассказывала об оглашении вердикта суда присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова. Вы слушаете «Радио Свобода». Украинские международные организации с первых дней конфликта в Донбассе ведут статистику погибших по обе стороны линии разграничения, как с оружием в руках, так и мирных жителей. В книге памяти погибших за Украину, которая уже 3-й год существует и пополняется на добровольных началах, можно найти поименный список всех, кто воевал на стороне украинских вооруженных сил и погиб. Вся эта информация собирается не только из открытых источников, например, в интернете и в средствах массовой информации, но и благодаря доступу к официальной статистике. Один из основателей книги памяти Ярослав Тинченко, заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины. С ним побеседовала Александра Вагнер.
В книге памяти сейчас, по состоянию на 1 мая 2017 года, 3465 погибших. Но, тем не менее, власти Украины указывают совершенно другую цифру. Она приближается к 10 тысячам погибших. Почему такие разногласия?
10 тысяч погибших – это вообще на Донбассе. Мы же занимаемся исключительно защитниками Украины. То есть в эти 10 тысяч преимущественно входят противники и мирные жители. По моим оценкам, мирных жителей около 1000. То есть оценка в 2000 мирных жителей, она очень завышена, потому что в эту цифру включают, как правило, сепаратистов, погибших с оружием в руках, но семьи, естественно, стараются это дело скрывать, тем более, что они надеются на то, что от украинских властей они смогут получить какую-то компенсацию со временем. То есть 1000 – это погибшие мирные жители, 3500 – это наши защитники, ну и все остальные – это противоборствующая сторона.
Интересно, что Украина учитывает и потери противоборствующей стороны. Почему так происходит и каким образом собираются эти данные?
Украина учитывает, в принципе, все потери, потому что значительная часть тех, кто погиб на противной нам стороне, это все-таки граждане Украины, многие из которых до сих пор сохраняют украинский паспорт. Но дело в том, что все трупы, они идут через морги. Статистика официальная погибших, которые идут через морги, статистика трупов, она идет через ООН, то есть через миссию ОБСЕ. Миссия ОБСЕ имеет своих представителей, и, соответственно, эта статистика не есть закрытая.
Я тогда все-таки сосредоточусь на книге памяти, то есть тех 3500 погибших. Как продолжается работа по учету погибших сейчас?
У нас есть Министерство обороны, Национальная полиция, Управление Национальной гвардии Украины, Государственная пограничная служба Украины, ну а также там несколько, буквально мизерное количество добровольческих формирований, которые официально до сих пор никуда не зачислены, но их там буквально несколько десятков погибших. Вот эти вот все цифры, они суммируются и обрабатываются.
Ведется еще работа с родственниками. Что вы от родственников надеетесь получить, какую информацию?
Дело в том, что в официальных источниках, это прежде всего данные военкоматов, данные воинских частей, не содержатся фотографии, например. Ну, а кроме того, параллельно мы уточняем данные, там, допустим, часто ошибки с датой рождения, часто есть неточности с обстоятельствами смерти, и, соответственно, наши данные получаются наиболее достоверные, самые проверенные в конечном итоге.
Благодаря вот этой проверке данных, что вам удается узнать, чего, например, из этой обычной статистики человек не поймет?
Вообще во всех армиях и во всех войнах, независимо от того, это, допустим, российская армия, украинская армия, во всех без исключения армиях значительная часть потерь, от 30 и до 60-70% потерь, это так называемые небоевые потери. Прежде всего, несчастные случаи, ДТП, это суициды, убийства, совершенные на почве алкогольного опьянения, наркомании и так далее. И вот эти вот сложные случаи мы, собственно, разбираем и довольно деликатно мы их тоже освещаем. То есть если человек покончил жизнь самоубийством, раньше мы в принципе суицидников не брали, но сейчас мы рассматриваем таких погибших, как потерявших жизнь вследствие психологического стресса, потому что в конечном итоге суицид является серьезным психологическим стрессом. Но мы просто деликатно как-то описываем, то есть там пишем трагический случай, трагическая ситуация, еще что-то. Вот, кстати, в связи с этим, допустим, официальные боевые потери, они там порядка 2700 человек, а вот общие потери 3500 человек, значительная часть за счет вот этих вот самых случаев небоевых. Кроме того, очень важно, у нас 2014 год, особенно июль и август 2014 года, когда основная масса шла потерь, многие военнослужащие обстоятельства их гибели официально были неизвестны. Но в связи с тем, что мы как музей, начиная с 31 августа 2014 года, участвуем в поиске, вывозе, идентификации погибших, результаты наших расследований также публикуются на сайте Memorybook. То есть очень часто родственники с нашего сайта узнают обстоятельства гибели своих близких вследствие того, что именно наши коллеги и сотрудники нашли их тела, и затем мы их идентифицировали.
Я не могу не спросить о погибших негражданах Украины. У вас даже по странам они указаны.
Это очень ошибочное мнение, будто бы значительная часть тех, кто указан на сайте, по месту рождения они являются не гражданами Украины. У нас есть большой раздел «Место рождения». Много людей родилось в России, в Узбекистане, в Германии. Но это просто люди родились там. Это в основном люди из семей советских военных, которые там родились в силу того, что их родители там работали, служили, но они граждане Украины. А, собственно, не граждан Украины у нас что-то в районе 10 всего лишь всех. 4 грузина, то есть у нас всего на сегодняшний день погибло 9 грузин, из которых 5 были гражданами Украины. Они из семей беженцев 90-х годов из Грузии, которые приняли гражданство и являются гражданами Украины. У нас один белорус, гражданин Беларуси, именно гражданин Беларуси. Ну, один швед, который был добровольцем в батальоне Азов. Еще ж один у нас гражданин США, но это украинец Марк Пославский. Но он, в общем-то, урожденный украинец. Еще и сам Унаев, гражданин Дании, чеченец. И двое или трое россиян, граждан России. Все. Больше у нас не граждан Украины, в общем-то, нет.
Ну, удивительно, ведь среди добровольцев было много иностранцев. По крайней мере, в СМИ эта информация появлялась.
Дело в том, что это был один из элементов российской пропаганды. С первых дней войны раскручивался миф о том, что будто бы власти, которые пришли в Украине после Майдана, они наняли частные группы наемников. То есть называлась там цифра в 300 этих наемников, там потом в 1000 наемников. Речь шла о наемниках из Соединенных Штатов Америки, из Германии, из Польши. Но интересно, что это были довольно шаблонные обвинения. Они были переписаны буквально с подобных же пропагандистских заявлений времен Чеченской войны, войны в Южной Осетии. В тот период Россия заявляла, будто бы в войне в Южной Осетии воюет 200 украинских добровольцев на стороне Грузии. Хотя, в общем-то, ни одного украинского добровольца на стороне Грузии в Южной Осетии не воевало. Ну вот вообще. Даже если бы хотели, они не успели туда доехать. И с первых дней войны шла такая истерия, будто бы на стороне Украины воюют приверженцы фашистов, наемники. И это привлекало приверженцев левых идей, антиглобалистов. Ну вот в частности, в какое-то время в составе вооруженных формирований ДНР существовала и существует бригада «Пятнашка», где был целый взвод, сформированный из чехов и словаков-антиглобалистов. Они даже позировали активно перед камерами. И когда их спрашивали, почему вы приехали, они все заявляли, что мы антифашисты, мы антиглобалисты, и вот мы приехали бить фашистов. Ну, то есть где-то они тут нашли фашистов, вот американцев они где-то искали. Рассказывали, будто бы на нашей стороне воюют афроамериканцы, граждане США. Подобные вещи их довольно активно распространялись. Потом в период событий июля-августа 2014 года местные жители Донбасса почему-то были искренне убеждены, что с ними воюют поляки, венгры или румыны, потому что наши воины в основном были в камуфляжах армии стран НАТО, которые они покупали за свой собственный счет. Многие, ну, естественно, говорили на украинском языке, а у нас, получается, жители, допустим, Закарпатья, жители Западной Украины, они говорят на таком украинском языке, который для жителей Донбасса, он, конечно, не очень понятен. И вот эта вот вся истерия, что будто бы за нас воюют натовцы, она постоянно нагнеталась, в результате приехала воевать с вооруженными силами Украины, с украинскими патриотами, чуть ли не половина мирового интернационала, то есть какие-то коммунисты Греции, Бразилии, Германии, антиглобалисты. То есть это в основном все были мифы о том, что вот на нашей стороне воюют граждане других стран.
Наверняка же у вас, как у историка, как наблюдателя, есть хотя бы какие-то представления и оценки, сколько воюют иностранцев на стороне сепаратистов. Вы оцениваете такие данные?
Прежде всего, в интернете есть люди, которые собирают тоже информацию о погибших о той стороне. И самая полная база данных – это порядка 5000 погибших, причем это подтвержденные погибшие с оружием в руках на той стороне. Значительная часть, конечно, это граждане Украины, но процентов 20% – это россияне. И очень небольшой процент – это жители западных стран.
Письма читателей, а их там действительно очень много на сайте, но тем не менее интересно, есть ли и негативные отзывы, ведь такое тоже раньше случалось, например, в социальных сетях. Вы сталкиваетесь с такой реакцией?
Я ожидал, конечно, гораздо большего наката страстей, но мы не сталкиваемся с такой прямой агрессией, о которой вы говорите. Даже мы устанавливали, допустим, памятники. Вот мои коллеги установили памятник крымчанам, погибшим за независимость Украины, в пограничной зоне на въезде в Крым. И, честно говоря, я думал, что через месяц его нужно будет восстанавливать. Однако прошло более чем полгода, с памятником ничего не случилось, он стоит, все нормально. При том, что многие крымчане останавливаются, разные, естественно, отзывы, но в общем и целом никаких там повреждений или еще чего-то нет.
С одним из основателей книги памяти погибших за Украину, заместителем директора Национального военно-исторического музея Украины Ярославом Тинченко, беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Дело об исчезновении из Тбилиси известного азербайджанского журналиста, автора ряда журналистских расследований Афгана Мухтарлы, не теряет актуальности и наверняка останется в политической повестке дня, в том числе и в Грузии. Грузинская оппозиция и общественность настаивают на тщательном расследовании инцидента, произошедшего вечером 29 мая в центре Тбилиси, где Афган Мухтарлы, по его словам, был похищен неизвестными в форме грузинской полиции, а еще через 12 часов оказался в бакинском следственном изоляторе. В Азербайджане Афгана Мухтарлы обвиняют в контрабанде и незаконном переходе границы. Ему грозит длительное тюремное заключение. Но международная реакция на исчезновение журналиста в стране, оформившей с Европейским Союзом соглашение об ассоциации и добившейся безвизового режима с ЕС, оказалась принципиальной. Европарламент принял резолюцию, потребовав от властей Грузии расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности. Рассказывает наш Тбилиси корреспондент Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти по-прежнему категорически отрицают какую-либо причастность к похищению Афгана Мухтарлы. Генеральный прокурор Иракли Шотадзе сообщил журналистам, что официально обратился к азербайджанским коллегам с просьбой допустить к Афгану Мухтарлы грузинских следователей. Ответа из Баку пока нет. Заместитель генерального прокурора Азербайджана Камран Алиев, побывавший на днях в Грузии, заявил, что дело Мухтарлы будет расследовано в соответствии с законодательством Азербайджанской республики. «Вы не волнуйтесь, он чувствует себя хорошо», — заметил господин Алиев, тут же отвергнув версию о похищении в центре Тбилиси. Но супруга пропавшего журналиста Лейла Мустафаева заявила в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что во время первого телефонного разговора с мужем, состоявшегося во вторник, Афган, хотя и держится молодцом, ее успокаивал, но страдает от сердечной боли и отказа в лечении диабета. По словам Лейлы Мустафаевой, с ее супругом смогли встретиться лишь адвокаты и представители Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Адвокаты Афгана Мухтарлы готовят иск в Международный суд по правам человека против правительств Азербайджана и Грузии, поскольку, хотя азербайджанский журналист содержится в бакинском СИЗО, и обвинения против него выдвинули именно азербайджанские власти, сам он утверждает, что похищение произошло на территории Грузии, причем с активным участием представителей грузинских силовых структур. Эту версию в беседе со мной подтвердила и Лейла Мустафаева.
Но он бы был в Риме, чтобы он приходил очень поздно, но он хотя бы позвонил, чтобы я нахожусь с кем-то, с друзьями сижу. Я просто не беспокоила его. Думала, что не приходил, наверное, с друзьями вот так. А потом легла с дочкой, чтобы она уснула. И уставшая была. И легла и спала с ней, с Нурайм, дочкой. И утром встала, что я не видела его в доме. Кровать была такой, таким же, как вечером, как я оставила. Но я утром уже подумала, что с ним что-то не так. Он должен был прийти, но не пришел.
То есть вы поняли, что что-то с ним произошло?
Что-то с ним
и как,
произошло.
И как вы действовали после того, как у вас уже закрались сомнения, когда вы начали волноваться? Вы с кем-то связались, позвонили
кому-то? Да, я позвонила другу, который он встречался последний раз.
В Тбилиси?
В Тбилиси, да. Он сказал, что они, в общем, расходились вечером где-то в 7 часов после 7. И после этого он его не видел. Я уточнила, что с ним что-то произошло, и пошли и дали заявление полиции. Полиция действовала очень медленно. Это
грузинская полиция.
Грузинская полиция. Это было очевидно, что они не хотели первым говорить об этом. Они ждали этой реакции из Азербайджана.
Как вы узнали подробности, о чем рассказывает Афган в тюрьме? Как его похитили? Вот эти подробности.
Через адвокатов он передал мне, где его точно похитили, как они похитили. Да, его украли. Украли люди в форме криминального полиции.
Грузии.
Грузии, да. Они были в масках. Они разговаривали на грузинском языке. И они делали рапорт кому-то. И они дважды поменяли машину. И они передали его на азербайджанский в территорию Грузии.
Лейла Мустафаева сообщила, что приехала в Грузию в 2015 году, поступив в один из тбилисских вузов. Вскоре к ней присоединился и ее супруг, поскольку Афгану Мухтарлы, по словам моей собеседницы, угрожали в Азербайджане, требовали прекратить журналистские расследования коррупционной деятельности властей, однажды предложили в качестве взятки квартиру. Однако журналист отказался и продолжал публиковать расследование на ресурсе «Мейдан ТВ». Но был вынужден уехать из Азербайджана после многочисленных угроз и ареста коллег.
Он был вынужден, потому что после ареста Хатиджи Исмайлова, после этого ареста...
Корреспондентки Радио Свобода.
Да, да. Ему тоже, это неофициальная информация, он получил, что ему тоже арестуют. И он был вынужден переехать в Грузию. Думал, что тут более-менее безопасно.
А какие именно дела Алиевых в Грузии вы расследовали?
Он расследовал их часть, этот банковский сектор в Грузии, Паша Банк, который принадлежит дочери Алиева, и плюс этот карго компания. Он работал, это было опубликовано уже в 2015 году.
В Грузии вы подвергались какому-то давлению? Вам намекали, что не стоит здесь оставаться?
Мы чувствовали это, когда за ним была слежка. И мы же чувствовали, что какая-то угроза уже есть.
То есть вам намекали, чтобы вы покинули Грузию?
Да, даже мы получили в январе информацию, что у Афгана есть дело. Но это было неофициально, но мы знали, что они готовят что-нибудь, что-то против него.
Лейла Мустафаева пояснила, что они вместе с супругом рассматривали различные варианты развития событий, и наихудшим среди них был возможный арест Афгана Мухтарлы, а затем официальные переговоры между Тбилиси и Баку об его экстрадиции в Азербайджан. Но у них и в мыслях не было, что в центре грузинской столицы могут похитить журналиста и тайно переправить через границу.
Ну, грузинские власти выдвигают свою версию, они намекают, всячески дают понять, что его не похищали, а якобы его выманили азербайджанские спецслужбы на границу, и потом вот все это произошло.
Это просто бред. Это неправильно. Его украли. Но выходит, что он сам себя сбил, что ли?
Он был избит, это зафиксировано.
Да, это зафиксировано, да, конечно, есть видео, есть фотки, есть.
Моя собеседница заявила, что не обращалась к грузинским властям с просьбой о предоставлении политического убежища, хотя у нее была такая возможность и в Грузии, и в некоторых европейских государствах. Но она, как и Афган Мухтарлы, по ее словам, не желали терять гражданство Азербайджана. По той же причине она отказалась от предложения премьер-министра Георгия Квирикашвили о предоставлении ей грузинского гражданства. Впрочем, к этому предложению грузинских властей Лейла относится скептически.
Я думаю, что это было шоу какое-то. Потому что в прошлом году мне сказали, что я занимаюсь опасными делами. Я даже не обратилась за гражданство. Я просто обратилась в 2016 году за вид на жительство. Они мне официально сказали, что я занимаюсь опасными делами в Грузии. Это они соответствуют с интересом Грузии.
Ведь грузинские власти, если действительно его похитили грузинские спецслужбы, да, они ведь прекрасно знали, что это не останется без огромной реакции, резонанса в Грузии. То есть для них это была головная боль. Чем азербайджанские власти могли оказать на них влияние?
Наверное, азербайджанская сторона, они уверяли, что он не очень-то серьезный человек. Они думали, что после некоторых дней о него тоже забудет. Будет шумиха 1-2-3 дня, и после все успокоится. Они такого не ожидали.
Что бы вы хотели сказать тем общественным организациям, журналистским сообществам и представителям европейского сообщества, которые вас поддерживают?
Огромное спасибо за их позиции. Это ему очень помогло. А иначе ему было сейчас было совсем плохо в Черной. Его бы пытали бы, с ней сделали бы, что захотели. Благодаря им они этого уже не могут делать. И сейчас уже воля.
Ну, на справедливый суд в Баку, вы надеетесь?
На справедливый суд нет, я не верю. Что я даже думаю, что даже если будет это решение Европейского суда о его освобождении, они не сделают этого.
Во вторник президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с супругой Афгана Мухтарлы и выразил ей полную поддержку. Но правительственные чиновники в Грузии и Азербайджане по-прежнему настаивают, что никакого похищения вообще не было. Афган Мухтарлы сам поехал на границу, чтобы передать крупную сумму некоему азербайджанскому оппозиционеру, и его арестовали на азербайджанской территории. Прояснить ситуацию могли бы камеры внешнего наблюдения. А их около дома, где жил журналист и где мы встретились с Лейлой, очень много. Ведь недалеко находится Министерство иностранных дел и Служба государственной безопасности, а также здание парламента и кабинета министров. Но следователи пока отказываются обнародовать эти данные, ссылаясь на интересы следствия. Практически никто в Тбилиси не сомневается, что истинной подоплекой происходящего является нежелание грузинских властей испортить отношения с соседним дружественным государством, от которого Грузия во многом зависит, в первую очередь в энергетической сфере. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение суда по иску бизнесмена Алишера Усманова, поданного в связи с публикацией фильма «Расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Как сообщает РБК, в жалобе Навальный назвал решение об удовлетворении иска Усманова, цитата, «незаконным и необоснованным». Правительство Германии отклонило запрос президента Турции Реджепа Эрдогана на выступление перед турецкой диаспорой в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» в начале июля. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. В правительстве Германии подтвердили, что заявление Габриэля согласовано с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава германского МИД отметил, что на фоне разногласий между Берлином и Анкарой обращение президента Турции к соотечественникам было бы неуместным. Евросоюз недосчитается 20 миллиардов евро в бюджете после выхода Великобритании из ЕС. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian заявил член Европейской комиссии, ответственный за бюджет, Гюнтер Эттингер. Ежегодно Лондон перечислял Брюсселю около 10 миллиардов евро. Однако, по словам Эттингера, общий дефицит может быть вдвое большим, так как после Брекзита Евросоюзу придется финансировать определенные статьи бюджета без участия Великобритании. Слушайте радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Тюменскому региональному управлению ФСИН грозит тотальная проверка из-за гибели гражданина Украины в колонии номер 2. 25 июня 20-летний заключенный Станислав Турнюков, приговоренный к 7 годам лишения свободы за перевозку наркотиков, был обнаружен повешенным в одной из камер без признаков насильственной смерти. По словам основателя социальной сети «ГУЛАГу.нет» Владимира Осечкина, в колонии местные криминальные авторитеты вымогали у Турнюкова деньги, угрожая побоями и изнасилованием, и, в конце концов, довели его до суицида. Правозащитник написал открытое заявление руководству ФСИН, в Следственный комитет и в прокуратуру с требованием разобраться с ситуацией в исправительном учреждении. С Владимиром Осечкиным побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Нам на горячую линию «ГУЛАГу нет» было сразу несколько сообщений от разных людей. Все эти люди, как я понимаю, находятся в колонии номер 2 в Тюменской области. Все эти люди не в восторге от коррупционного сращивания криминальных авторитетов и недобросовестных сотрудников учреждения администрации. И все они сообщили о том, что молодого парня, 20-летнего Станислава, довели фактически до суицида, до самоубийства. В отношении молодого человека были унижения, пытки. Его жестоко несколько раз избивали лица из так называемой «смотрящие» в этой колонии. С него вымогали денежные средства. Сначала 50 тысяч рублей, после того, как молодой человек обратился к родственникам. Его друзья и родственники перечислили денежные средства, требования увеличились. Также ему практически не давали нормально спать. Он спал буквально там по 3-4 часа в сутки. Его криминальные авторитеты заставляли стирать свои грязные вещи, убираться за ними, готовить им еду, приносить кофе. То есть фактически вот несколько месяцев нахождения в таких жестоких условиях, постоянных унижений. Конечно, молодой человек был абсолютно задавлен, и непосредственно я квалифицирую вот эти действия этих бандитов как именно целенаправленное доведение до суицида. Причем по информации одного из источников, буквально в день ЧП, за несколько часов до этого Станислав обращался к сотрудникам администрации колонии номер 2, просил предоставить ему безопасное место, оградить его от криминалитета. Но, как я понимаю, эти сотрудники, связавшись с начальником колонии Гулиевым, молодому человеку отказали в защите и сказали, чтобы он сам решал свои проблемы и разбирался сам. И фактически, к сожалению, молодой человек остался просто без поддержки со стороны государства, должностных лиц, и понимал, что он остался один на один с бандитами. Просить деньги у семьи, которая без того уже из-за него в долгах, он не стал. И вот то, что произошло, произошло именно вот в первую очередь из-за доведения его до суицида, и во вторую очередь, конечно, из-за преступной халатности должностных лиц администрации учреждения. И я сразу, как только мы получили эту информацию, направил соответствующее заявление прокурору региона и в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела как в отношении представителей криминалитета, которые издевались над парнем и довели его до суицида, так и в отношении недобросовестных сотрудников администрации колонии номер 2. Потому что абсолютно очевидно, что это была халатность, а возможно даже и злоупотребление, и коррупционный срост с бандитами, которые, видимо, администрации делились денежными средствами, которые они вымогали и у молодого человека, и у других осужденных.
А какая-то реакция уже поступила из следственных органов и из Генпрокуратуры на ваше заявление?
На данный момент мне известно, что следователи Следственного комитета проводят проверку, выехали на место, допрашивали и сотрудников, и ряд осужденных. Также у меня есть информация о том, что центральный аппарат ФСИН России проводит свою служебную проверку. О результатах, конечно, нам пока не сообщается, но я почему-то уверен, что будут возбуждены уголовные дела по данному факту. Хотя буквально вот вчера вечером к нам на горячую линию опять поступила тревожная информация, согласно которой представители криминалитета, так называемый блаткомитет в колонии, вчера вечером вызывали в штаб, с ними разговаривали оперативники колонии и один из заместителей начальника. Я так понимаю, что пока на данный момент речь идет о неком консенсусе, когда местное управление ФСИН закроет глаза на то, что творит криминалитет, а криминалитет использует свою власть среди заключенных и фактически обеспечит молчание основных свидетелей этого и тех заключенных и родственников заключенных, которые все это время платили вымогателям денежные средства. Поэтому ситуация, конечно, тревожная. Мы сейчас будем собирать информацию, но вот то, что на данный момент нам удалось узнать и получить вот эти чеки, квитанции о переводах денежных средств, конечно, мы сейчас их направляем в Управление собственной безопасности ФСИН и Следственный комитет. Но я, по крайней мере, вижу основания для возбуждения уголовного дела.
Ну вот я побеседовала с тюменским омбудсменом о том, ну, известно ли ему об этой ситуации, вообще, что там творится в колониях. Он, с одной стороны, признал, что за этой колонией они давно следят, и там тревожные сигналы поступали. С другой стороны, он сказал, что вот начальник колонии, назначенный где-то год-полтора назад, какие-то позитивные изменения там проводил, не знаю, ремонт тел. А вам что-нибудь известно про начальника колонии?
Очень замечательно, что омбудсмен проговорился и сообщил о ремонтах в колонии. На самом деле это абсолютно коррупционная преступная схема. На самом деле родственники заключенных в основном оплачивали вот этот ремонт, покупку строительных материалов, все это с чеками, с квитанциями. У них вымогалось, они это приводили и передавали сотрудникам администрации учреждения. Но при этом параллельно из бюджета Российской Федерации, из бюджета УФСИН Тюменской области выделялись денежные средства на аналогичные строительные материалы. И эти денежные средства присваивались. А то, что здесь омбудсмен говорит о том, что там в колонии произведен ремонт, к сожалению, это не плюс, а жирный минус. И очень плохо, что этот омбудсмен не удосужился побеседовать с родственниками заключенных, которые, собственно говоря, все это оплачивали, у которых эти денежные средства вымогались в обмен на безопасность их родственников, которые находятся в колонии. Поэтому подчеркну еще раз, факт есть факт. Молодой человек, который должен был находиться в колонии, отбыть срок, выйти на свободу исправленным человеком, сейчас уже в морге, а омбудсмен говорит, что неплохая колония и хороший начальник. Ну, а что касается начальника колонии Гулиева, то действительно здесь необходимо проводить внимательно проверку и установить, как так получилось, что при этом начальники, криминалитет рулит колонии, управляет осужденными. Как получилось так, что при якобы доблестном офицере ФСИН правит бал, а осужденные за преступления, которые они совершали в составе организованной преступной группы. Потому что, еще раз подчеркну, нам удалось это узнать, и мы это уже опубликовали в своем заявлении, направили в Следственный комитет. Фактически в колонии установлена власть криминалитета, есть так называемый положенец по кличке Север, который ранее был осужден более чем за 50 преступлений и являлся одним из организаторов ОПГ. И вот этот человек, находясь теперь внутри колонии номер 2, фактически создал организованную преступную группу сплоченную, которая управляет осужденными. И, видимо, товарища Гулиева этого офицера, мягко говоря, УФСИН, это сегодня устраивает.
С основателем социальной сети gulagu.net Владимиром Осечкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Слушайте «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Несмотря на резкое укрепление в последние месяцы, российский рубль по-прежнему не является крепким. Для этого необходима и крепкая экономика. Поэтому следует говорить скорее о нынешнем рубле как об излишне укрепленной валюте. Так полагает директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. Но если считать рубль переукрепленным, стало быть, это создано искусственно. А значит, его курс остается пока лишь условно плавающим. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода», ведущему программы «Экономическая среда» Сергею Синицкому.
В последние месяцы на фоне еще укреплявшегося рубля представители Министерства промышленности и торговли не раз заявляли, что, мол, реальному сектору российской экономики выгоден более слабый рубль, где-то в интервале 60-65 рублей за доллар примерно, тогда как текущий курс оставался на уровнях 56-58 рублей, и ссылались при этом на проведенные министерством опросы предприятий. Однако были и другие оценки. В частности, экспертов Института экономической политики имени Гайдара, которые проводят регулярно опросы российских промышленных предприятий уже почти четверть века. И они приходят к противоположным выводам, что предприятиям выгоден более крепкий рубль. Например, опрос, проведенный весной этого года, дал в среднем результат в 52 рубля за доллар, то есть почти столько же, сколько и годом ранее. Тогда 51 рубль за доллар. Как же объяснить такой разброс в оценках? Ну, разве что предположить, что опросы министерства и экспертов охватывали совсем уж разные предприятия одних и тех же отрасли экономики. Игорь Николаев.
Ну, во-первых, я не очень представляю, как в среднем. Нельзя же так, вот там 40, а здесь 60, а в среднем получится 50. В любом случае разница достаточно существенная. 60-65 и около 52 рублей за доллар. Я все-таки, несмотря на всю невероятность того, что, возможно, разная была выборка при проведении опросов, считаю, что это как раз и являлось причиной. Если бы опрашивали одни и те же предприятия, организации, то, конечно, такой бы разницы не было. Поэтому по совершенно разной выборке работали. Трудно сказать, сколько она была репрезентативной. Но так как большая слишком разница, объяснить для себя я могу такой разброс только этим.
В 2014-2015 годах девальвация рубля в номинальном выражении составила более 50%, а в реальном – более 1/3. На фоне такой девальвации общий объем экономики России за это время сократился примерно на 4-5%.
Тут можно было бы предположить, что у нас вообще рост должен был бы быть, потому что после девальвации 1998 года, после августовского дефолта и начался экономический рост достаточно существенный. Причем уже со второго квартала, фактически 99-го года. То есть вот то самое импортозамещение из-за того, что рубль оказался сильно девальвирован, тогда сработало. В этот раз, несмотря на такую девальвацию, у нас все-таки произошел спад и достаточно существенный. То есть, несмотря на девальвацию, были другие факторы, спад цен на нефть, санкции, накопились структурные диспропорции. А в результате, после девальвации, после которой теоретически можно было бы надеяться даже на подъем, мы получили экономический спад. Так что он в этих условиях на фоне девальвации, именно с учетом действия других факторов, ну, был закономерным, наверное, можно и так сказать.
Еще осенью 2014 года Банк России отказался от прежней политики таргетирования валютного курса в пользу таргетирования инфляции и политики плавающего курса рубля, которой он придерживается и до сих пор. И в этих условиях заявление чиновников о некоем оптимальном курсе рубля, отличном от текущего, по идее, могут восприниматься как попытки так или иначе повлиять на политику Центрального банка. Как вы это понимаете?
Ну, я понимаю это следующим образом. У нас политика, да, плавающего курса рубля. И, казалось бы, спрос и предложение, и только это определяет, сколько будет стоить рубль. Но на самом деле это, конечно, далеко не так.
и чиновники и в самом Банке России, и в других ведомствах прекрасно это, но я надеюсь, что прекрасно это понимают, что курс все-таки условно плавающий. Я это понимаю так, что с помощью других инструментов можно на него воздействовать, что и происходит. Но в первую очередь это ключевая ставка. Механизм простой достаточно. Когда ключевая ставка 9% и даже выше она была в последние несколько месяцев, при сильно снижающейся инфляции, годовая инфляция сейчас достигла 4%, но это вообще яркий показатель того, какова политика Центробанка, именно крепкий рубль. Пускай даже завышенный курс рубля, но они это не признают. Но самое главное, это благоприятнейшие условия для действий спекулянтов, на тех, кто использует так называемые технологии спекулятивные carry-trade и зарабатывает на этом.
То есть, поясним, занимая деньги в странах с низкими процентными ставками и вкладывая их в странах со ставками более высокими, когда доход от этих вложений перекрывает долговые обязательства по привлеченным средствам. А процентные ставки на финансовом рынке той или иной страны определяются в основном текущим уровнем ключевой ставки ее центрального банка.
Вот такая разница между величиной ключевой ставки и инфляцией показывает, что курс на крепкий рубль будет сохраняться. И Банк России это подтверждает постоянно. Но если он будет сохраняться, значит кэрри-трейдом заниматься выгодно. Что и происходит. То есть курс у нас плавающий. Как на это дело воздействовать? Ну вот в том числе интервенции вербальные, но они не очень-то, как мы видим, помогают. Но надо учитывать, у разных ведомств свои интересы есть. Минфину надо выполнять бюджет, который сверстан, исходя из курса 67,5 рублей за доллар. А ему же надо пополнять как-то бюджет. Вот мы и слышим вот эти вот интервенции, с помощью которых тоже пытаются воздействовать как-то на этот курс, но не очень-то получается.
Укрепление рубля в первом полугодии, да еще на фоне падавших цен на нефть, как раз и было связано во многом именно с притоком в страну спекулятивного капитала. Процентные ставки здесь намного выше, чем в других развивающихся странах, не говоря уже о западных. Но, скажем, Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, свою ключевую ставку сейчас повышает, тогда как Банк России, наоборот, ее снижает. И по мере сокращения разницы в ставках, приток этих капиталов в Россию будет сокращаться, а в какой-то момент и вовсе может смениться его оттоком, что неизбежно ослабит рубль. Вопрос лишь, когда это произойдет?
Да, по мере того, как ФРС США будет повышать свою ставку, а Банк России будет понижать, привлекательность работы спекулянтов на нашем валютном рынке будет уменьшаться. Плюс еще такой важнейший фактор, как мировые цены на нефть. Они уже достаточно сильно снизились. Еще несколько месяцев назад по Brent это было около 56 долларов за баррель. А сейчас они опускались в последние дни даже ниже 45 долларов за баррель. То есть снижение 20% примерно. Это сильное снижение. Для некоторых это вообще критерий того, что рынок перешел в медвежий тренд. Это значит, что сильное давление на рубль. Это значит, что вкупе с тем же фактором по ставкам, спекуляциями заниматься все менее интересно. Это риск для спекуляций. Они будут, естественно, сокращать свои позиции и будут постепенно, а может быть и не очень постепенно, если будет какое-то резкое движение, опять же, если цены на нефть существенно просядут, допустим, на 40 и ниже, тогда спекулянты просто отсюда ломанут. Даже такое слово употреблю. И вот тогда практически неизбежна сильная девальвация.
По общему влиянию на экономику России, чем она может отличаться от предыдущей девальвации 2014-2015 годов?
Безусловно, новая волна девальвации, вероятность ее растет, потому что из-за спекулянтов образовался структурный перекос на валютном рынке. Это не какой-то обвал разовый будет большой, но это консервирует развитие экономики, пускай с небольшими, но все-таки с отрицательными темпами роста или с темпами роста около 0. Такой вот отрицательный застой получается. Вот, я думаю, чем нам грозит очередная волна девальвации.
По оценкам экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Института имени Гайдара, доля так называемого инвестиционного импорта, то есть закупок предприятиями сырья, оборудования и комплектующих, необходимых им для собственного производства, в общей стоимости всего российского импорта за последние три года практически не изменилась. Она по-прежнему составляет около 40%. Хотя рубль за это время резко подешевел. Получается, импортозамещение в целом по экономике слабо просматривается. Предприятия по-прежнему не могут найти российских аналогов необходимых им сырья и оборудования.
Предприятия, конечно, ищут и что-то находят. Я не могу сказать, что импортозамещение совсем не просматривается. Оно есть, но оно очень малозначительное и незаметное. Самое тревожное, что как только стабилизация происходит, как только рубль укрепляется, так снова очень сильно растет импорт. То есть, да, вынужденное импортозамещение в первый период, месяцы, наверное, так можно сказать, после очередного обвала, это есть. Если продукция резко импортная дорожает, то, соответственно, обваливается импорт. Но как только происходит стабилизация, как рубль только чуть становится крепче, так снова переключается на этот импорт. То есть, эффект от девальвации с точки зрения влияния на импортозамещение, он получается таким ограниченным и достаточно временным. Вот, к сожалению, то, что происходило и раньше, и то, что мы наблюдали и в этот раз после девальвации 2014-2015 годов.
На прошлой неделе Центральный банк России представил очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, шла речь о влиянии укрепления рубля на разные отрасли российской экономики. Сопоставлялись, например, снижение расходов предприятий на импорт сырья и комплектующих, с одной стороны, и сокращение их поступлений от экспорта. Эксперты банка, впрочем, не делают прямых выводов, какой же рубль более выгоден большинству предприятий, более слабый или более крепкий. Но какой вывод напрашивается у вас по прочтении этого обзора?
У меня вывод такой. Вот мне трудно произнести слово «крепкий рубль». Я считаю, что надо различать излишне укрепленный рубль и крепкий, сильная валюта или излишне укрепленный. Рубль по-прежнему не является сильной валютой. Чтобы валюту называть сильной, нужно иметь сильную экономику. Сильная экономика – сильная валюта, слабая экономика – соответственно, слабая валюта. Поэтому мы можем иметь переукрепленную, излишне укрепленную, как хотите называйте, валюту при на самом деле пока еще слабой экономике. Вот то, что у нас сейчас и есть. Но если она переукреплена, значит, это достаточно искусственно получилось. И тогда надо обосновывать, что это не так уж и плохо. Я считаю, что в данном случае мы такое обоснование вот в таком виде и получили. Тем более, что прямо или не совсем прямо, но упреки в адрес Центробанка, в том числе со стороны федеральных чиновников, мы слышали, что курс должен быть ниже.
Но это бесконечный спор, быть курсу национальной валюты ниже или выше?
Стабильная должна быть валюта, потому что всегда из-за специфики отраслей для одних это будет хорошо, а для других это будет плохо. Но вот если это будет стабильный курс, и он не будет искусственно там завышен или занижен, то к нему приспособятся все. Одни быстрее, другие медленнее. И это не будет являться препятствием для экономической активности фактически во всех отраслях. Поэтому курс не должен быть искусственно сдвинут в какую-то сторону и должен оставаться стабильным. Вот это самое главное, что необходимо для стабильного и поступательного развития экономики. А когда-то сильнее, когда-то слабее. Споры об этом будут продолжаться всегда. Экономика разная, отрасли разные.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев.
С Игорем Николаевым беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. В Болонье проходит 31-й фестиваль «Возвращенное кино». Передает наш специальный корреспондент на фестивале Дмитрий Волчек.
Фестиваль в Болонье не похож на прочие кинофестивали, стремящиеся показать самые новые работы знаменитых режиссеров. Все наоборот. Чем старше фильм, чем неизвестнее он, тем лучше. Здесь отбирают то, что смотрели наши родители и прадеды, или, может быть, хотели, да не могли посмотреть, потому что не позволила цензура. Таких фильмов, по разным причинам, не дошедших до зрителя, полузабытых или вообще неизвестных, сгинувших в архивах тысячи, и даже фанатичные синие филы, видевшие все на свете, приезжают в Болонью и каждый раз обнаруживают, что не видели ничего. Многие ли знают, что происходило в российском кинематографе ровно 100 лет назад, в 1970 году? Программа, подготовленная сотрудником Госфильмофонда Петром Багровым, впечатляет. Виртуозная комедия «Аркаша женится» соседствует с мелодрамой знаменитого Евгения Бауэра «Любовный треугольник». Юная Ли, теряющая зрение, обожает преуспевающего адвоката, но он любит ее мать. Художник Энрико ухаживает за Ли, но она отвергает его и слепнет от неразделенной любви. В этом фильме, снятом в Крыму, невозможно отыскать ни единого намека на политические события. Зато превосходно сохранился фильм «Революционер», посвященный главной дилемме лета 1917 года – нужно ли продолжать войну после свержения самодержавия. Герой, революционер по кличке Дедушка, видимо, намек на бабушку русской революции Екатерину Брешко-Брешковскую, возвращается из сибирской ссылки и вступает в спор со своим сыном, студентом Николаем. Сын считает, что у пролетариев нет отечества, и защищать его в окопах незачем. Мудрый отец по кличке Дедушка уверен, что отечество существует, и его следует защищать. Ему без особого труда удается переубедить сына, и вдвоем они направляются на фронт. Самый знаменитый российский фильм о революции, недавно отреставрированный в Германии, «Броненосец Потемкин», показывали на гигантском экране на главной площади Болоньи в сопровождении оркестра, исполнявшего музыку, написанную в 1926 году Эдмундом Майзелем для европейского проката фильма. Выглядят шедевры Сергея Эйзенштейна поразительно актуально, напоминая зрителю и об украинском Майдане, очень похожем на бунт на Потемкине, и о сходстве режима, с которым боролись восставшие матросы в 1905 году и их союзники в Одессе, с путинским симбиозом силовых ведомств и православной церкви. Не удивлюсь, если кто-нибудь из нынешних чиновников, заметив это сходство, посоветует не показывать фильм хотя бы по телевидению. Две самые интересные ретроспективы фестиваля в Болонье посвящены режиссерам с похожими биографиями, трудившимся в Германии и Италии в 30-е и 40-е годы, а затем успешно продолжавшими карьеру в послевоенное время. Аугусто Дженино начал снимать еще немое кино, а лучшие свои картины сделал через 30 с лишним лет, в 50-е годы. Его сентиментальный шедевр «Магдалена» о проститутке, которая по прихоти богатого клиента изображает Мадонну в деревенском пасхальном шествии и действительно гибнет за веру, интересно рифмуется с самым, должно быть, знаменитым фильмом фестивальной программы, отреставрированной «Дневной красавицей» Луиса Бунюэля. Хельмут Койтнер, герой второй ретроспективы, свой лучший фильм «Под мостами» начал снимать в 1944 году, еще в гитлеровском Берлине, а закончил 3 года спустя. Ни малейшего упоминания о войне и бомбардировках города в фильме нет. Это мелодрама о любви двух друзей к одной девушке, и вместе с тем царит темная напряженность, тревога, напоминающая о том, что декорацией для этой запутанной любовной истории стала европейская катастрофа. Среди обретенных шедевров – культовый фильм «Слепая муха» Романа Сковалини, запрещенный цензурой в 1966 году, итальянский ответ на эксперименты Роб Грие и Годара. Сейчас трудно понять, почему этот фильм 50 лет назад вызвал такое возмущение. В нем нет ничего непристойного, но замечательно запечатлено настроение героя молодого человека, чувствующего себя лишним в жизни и раздумывающего то ли покончить с собой, то ли убить всех вокруг. Роман Сковалини, представлявший отреставрированную версию своей картины, словно предчувствовал вспышку левого терроризма 70-х годов. Каждый год синематека Болоньи выпускает к фестивалю DVD-издания редких фильмов, отреставрированных в ее лабораториях. На этот раз выбраны фрагменты, демонстрирующие одну из первых попыток цветного кинематографа, систему Kinemacolor, разработанную 100 лет назад. Она весьма несовершенна. Когда что-то быстро движется по экрану, всадник или спортсмен, краски словно не поспевают за ним, распадаясь на лету. Зато сохранились уникальные кадры – открытие восстановленной колокольни на площади Сан-Марко в Венеции, подготовка к коронации Георга V в 1911 году, европейские туристы в Египте, виды озера Гарда и итальянской Африки. «Замерзшее время» – так называется один из немногих новых фильмов, показанных в Болонье. Его режиссер Билл Моррисон рассказывает о том, как старые пленки положили в контейнер, которому крепили каток в канадском городке. Несколько десятилетий спустя контейнер обнаружили и догадались, что в нем таятся сокровища. Долгое время вообще не понимали, что фильмы нужно хранить и беречь. Тысячи пленок пропали или были намеренно уничтожены. Реконструировать фильмы зачастую приходится, объединяя фрагменты, хранящиеся в архивах разных стран. О том, что это необходимо, свидетельствует огромный успех фестиваля в Болонье, где залы переполнены, а самые популярные сеансы проходят по вечерам на главной площади города. Но и этот гигантский кинозал под открытым небом не может вместить всех желающих посмотреть «Возвращенное кино». Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», Болонья.
На волнах Радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 29 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.